В эфире программа «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Вы слушаете «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Сегодня 25 октября, и в ближайший час поговорим о таком. Часть обстрелянного накануне поселка Толоковка остается без газа.
И крыша пострадала, и вот эти три окна, и в доме там.
Что происходит в группировке ДНР после смерти Моторолы?
Воха, а именно так звучит позывной нового лидера Спарты, это просто хорошо отмытый персонаж, картинка, которая должна дальше представлять подразделение.
Почему оплата воды, поставляемая в неподконтрольный Луганск, может лечь на плечи украинских налогоплательщиков?
Тариф вступил в силу с 24 августа. Поэтому все договоренности, которые были в Минске на трехсторонней контактной группе, они были реализованы.
А в студии мы поговорим о том, о чем молчат переселенцы. У нас в гостях театральный режиссер документального спектакля «Байки Севера» Андрей Май и драматург Кристина Хоменко. 0800 300 403 – номер прямого эфира. Звоните к нам в студию и участвуйте в нашем разговоре. Напоминаю, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом мы поговорим сразу же после выпуска новостей. О них вам, как обычно, расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую вас. В населенном пункте Толоковка, что в окрестностях Мариуполя, электроснабжение восстановлено во всех помещениях. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. Что же касается газоснабжения, из 500 домов неподключенными остается около 100. По словам руководителя областной власти, в Толоковке продолжают работать две бригады газовиков, которые продолжают подключать газоснабжение. По сообщению областной полиции, прекращение газоснабжения вызвал минометный обстрел со стороны сепаратистов группировки ДНР, который произошел утром накануне. Жертв в результате обстрела не было. Осколками частично разрушены жилые дома, поврежден газопровод и линии электропередач. За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе погибших среди украинских военных нет, шестеро военных ранены. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его словам, поддерживаемые Россией боевики 40 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Большая часть обстрелов зафиксирована на Мариупольском направлении, говорит Андрей Лысенко.
На Луганском направлении спостерігається тенденция до снижения активности противника. Вчера боевые действия вели Станиці Луганській та Новоолександрівці. Водночас на Донецькому напрямку обстановка навпаки загострилася. Окупанти порушили режим тиші у трьох гарячих точках – це Луганське, Зайцеве та Авдіївка. На Маріупольському напрямку тривають бойові дії у Мар'їнському районі, Гранітному та на ділянці фронту Павлопіль-Широкіне.
В группировке ДНР обвинили украинских военнослужащих в обстреле поселка Спартак и Трудовские возле Донецкой территории промзоны вблизи Ясиноватой. Группировки ЛНР заявили об одном обстреле со стороны украинских военных за прошедшие сутки. В Донецкой области на шахте «Краснолиманская» погиб шахтер. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области. По сообщению, на участке по добыче угля номер 8 горняка смертельно травмировала загруженная углем вагонетка. Тело погибшего поднято на поверхность. На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия. Украина переходит на зимнее время в ночь с 29 на 30 октября. Стрелки часов необходимо будет перевести на 1 час назад. По зимнему времени рассвет и сумерки будут наступать раньше. В прошлом году часть территории Украины не переходила на зимнее время. Это касалось аннексированного Россией Крымского полуострова, а также отдельных районов Луганской и Донецкой областей, где фактической властью являются сепаратисты из группировок ЛНР и ДНР, признанных в Украине террористическими. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 26 октября, на Донбассе будет ясная погода, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12, местами порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5 градусов мороза, днем от 3 до 6 тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
На юге Донецкой области продолжаются обстрелы. Пятая часть жителей обстрелянного на выходных поселка Толоковка, по информации областной администрации, до сих пор остается без газа. Хотя электроснабжение поселка восстановлено. Накануне наш корреспондент Татьяна Игнатченко побывала в Толоковке. О последствиях обстрела ей рассказали жители поселка, спасатель Алексей Шаруда и начальник аварийно-спасательной службы Мариуполя Александр Татай.
И крыша пострадала, и вот эти сетро окна, и в доме там. Идемте в дом посмотрим.
Да,
идемте.
Можно.
Да нет, ну можно, ты не знаешь. Ее как дала волной, вот эти двери раскрыла, раз это. Теперь он их перекорежила, вот, пожалуйста. Они теперь уже все, негодные. Мы уже привыкли к этим уже бомбежке, привыкли, что уже мы как-то не реагируем. Но пострадали хорошо. Я говорю, я только по телевизору бачила, а это уже на себе испытала.
Осколки собирали мне.
Это вот только что. Это вот в ковре было. Их забрали все.
Надела.
Следствие артобстрела произошло возгорание газопровода диаметром 200 мм высокого давления. Совместно с газовой службой нами было проводилось охлаждение газопровода, а газовой службой проводилось отключение газопровода.
Мы на сегодня имеем пострадавших 11 домов. Это прежде всего от осколков и взрывной волны повылетали оконные проемы. Повреждены кровли в двух домах. 500 домов обесточено от газа и 500 домов обесточено, соответственно, от электроэнергии.
Уже подготовлен проект решения городского совета о выделении материальной помощи жителям поврежденных домов, который будет рассмотрен на ближайшей сессии. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета. Жилое здание в микрорайоне Мариуполя обстреляли из тяжелого вооружения со стороны неподконтрольной Украине части Донецкой области. Это легенда масштабных учений всех подразделений МЧС в Донецкой области. Учения прошли в микрорайоне Восточный, именно в том районе города, который в январе 2015 года был обстрелян из градов. В результате обстрела тогда погибло 30 мирных жителей и еще 117 получили ранения. Как проходили учения, знает Ирина Горбасева, наш корреспондент. Она сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, Денис.
Ирина, расскажите, пожалуйста, как проходили учения и какова была их легенда?
Согласно легенде, жилое здание в микрорайоне Восточный было обстреляно тяжелым вооружением со стороны неподконтрольной Украине части Донецкой области. В здании, где начался пожар, на разных этажах находились люди, требующие эвакуации. Начались учения с работы системы оповещения, и в городе раздались звуки сирены. По тревоге были подняты подразделения МЧС, медики, саперы, полиция, военные. Место предполагаемого обстрела сначала было оцеплено, а потом обследовано взрывотехниками. Прибывшие на место спасатели начали срочную эвакуацию пострадавших. На месте работало 10 бригад скорой помощи. Они развернули сортировочный пункт для раненых и начали оказание первой медицинской помощи. Пострадавшие и раненые, требующие госпитализации, сразу же отправлялись этими же машинами в больницы. Пожарная служба занималась тушением пожара. Всего при проведении учений было задействовано около 30 единиц спецтехники, МЧС и коммунальных служб и около 200 человек личного состава. Начальник аварийно-спасательной службы Мариуполя Александр Татай считает, что учения прошли слаженно. Я прошу прямую речь.
Мы с вами знаем такую поговорку: «Опекшись на молоке, на воду дуешь». Естественно, после такой трагедии 24 января прошлого года, естественно, на любые звуки расстрелов или канонада, или звуки мигалок машин, или сирены, конечно, немножко нервирует население. Но, с другой стороны, это помогает быть, скажем так, более мобильными, что ли, подготовленными, в тонусе себя держать. Ну, у нас выбора нет, потому что мы не только работаем, мы живем в таких условиях.
Ирина, вот спасатели, в принципе, довольны, да, результатами учения. Как реагировали жители, многим из которых, вот микрорайон Восточный, довелось пережить настоящие обстрелы?
Надо отметить, что отношение жителей неоднозначное к подобным учениям. Городские власти и пытались предупредить жителей о предстоящих учениях. Неделю проводились тренировки, что, собственно, нарушало покой микрорайона. Люди помнят январь 2015 года, помнят обстрелы, помнят жертвы, которые с этим были связаны. Поэтому, услышав звуки сирен, многие начали свою собственную эвакуацию. По мнению вынужденных зрителей из числа прохожих, которые находились в то время на улице, такие учения надо было бы проводить подальше от густонаселенных районов. Об этом говорит житель микрорайона Эдуард Федорович. Я прошу прямую речь.
До меня и до 90% восточного это не доходит. Каждый день выстрелы здесь стреляют. Каждый день. Нет такого дня. Вчера, правда, по-моему, не стреляли, потому что учения тут тоже были. Ну, тренировались. Разве можно было вот это вот устраивать? Или после обстрела люди напуганы, что в городе больше нигде нет? За городом где-то, в пригороде, здание нашли какое-то. А для детей в школах сидят и стреляют каждый день. У подвала их закрывают. Травма какая.
Надо отметить, что в ходе учений спасатели продемонстрировали полный арсенал технических средств, знаний, навыков и необходимых вот в таких ситуациях при такой работе. Несмотря на то, что они каждый день борются с последствиями военных действий, они продолжают учиться. Студия.
Спасибо. С нами на прямой телефонной связи из Мариуполя была наш корреспондент Ирина Горбасева.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Деморализация и разочарование среди сепаратистов от пустых заявлений Захарченко. Вот что происходит после смерти полевого командира Арсена Павлова. Об этом пишет блогер Станислав Васин из Донецка. По его словам, ликвидация «Моторолы» привела к отсутствию группировки ДНР авторитетного лидера. А среди населения распространяются слухи о скором бегстве из Макеевки и другого известного лидера группировки Михаила Толстых или Гиви. Об атмосфере, которая сложилась в среде сепаратистов, в материале блоге Станислава Васина.
После гибели известного полевого командира «Моторолы» эйфория в рядах боевиков сменилась апатией. Большинство из них действительно серьезно деморализованы, поскольку, во-первых, выяснилось, что никакого блицкрига и мести за смерть «Моторолы» не намечается. Ситуация на фронтах не претерпела существенных изменений, она стабильно тяжелая, особенно на южном направлении. Но это было еще и до гибели Павлова. Несмотря на громкие заявления Захарченко, последний в свойственной ему манере не двинулся дальше слов. Что вполне предсказуемо, так как приказ о полноценном наступлении может быть отдан только из Москвы. И все заявления главы так называемой ДНР о том, что его подразделения готовы штурмом взять Киев, так и остались заявлениями. Во-вторых, после гибели «Моторолы» в группировке ДНР не осталось ни одного человека, который бы имел здесь серьезный авторитет и вес среди своих. «Моторола» в этом смысле действительно оставался таким себе последним из «Магикан», которого уважали не только в Спарте, но и в других незаконных вооруженных формированиях. Человек, который сейчас занял его место, разумеется, и близко не может сравниться по харизме с Павловым, который скакал на лошади по бульвару Шевченко в центре Донецка. Воха, а именно так звучит позывной нового лидера Спарты, это просто хорошо отмытый персонаж, картинка, которая должна дальше представлять подразделение. Что касается других лидеров боевиков, то все медийные фигуры так или иначе скомпрометировали себя здесь. Это касается и самого Захарченко с его военным популизмом, и Пушилина с его прошлым в МММ, Губарев, Стрелков и другие персонажи 2014 года уже давно канули в лету. И единственный авторитетный человек здесь, правда, среди местного населения, это, как ни странно, Ахметов. Конечно, до недавнего времени был еще и Гиви, командир незаконного вооруженного формирования «Сомали». Но не так давно СМИ испортили и его репутацию. Во-первых, в отличие от «Моторолы», он всегда считался сугубо медийным персонажем, о чем говорил и Стрелков. Во-вторых, Гиви действительно очень жестоко обходится со своими подчиненными за малейшие нарушения и несогласия, вплоть до расстрелов. И это, разумеется, не прибавляет ему авторитета среди боевиков незаконного формирования «Сомали». Возможно, по этой же причине у него возникли проблемы и с самим Захарченко, так как на Гиви в так называемом МГБ огромное количество жалоб. Интересно, что на флаге группировки ДНР, которые вывешивают у себя боевики Сомали, до сих пор написано «За царя, за отечество, законного, за Захарченко». Серьезно подмочило репутацию Гиви и недавнее заявление Валерия Гратова. Это экс-начальник службы безопасности президента так называемой ПМР. Гратов заявил, что Гиви якобы вывез свою девушку в Приднестровье и спешно продает свои квартиры и гаражи в Макеевке и в Донецке. После чего Гратов обращается к так называемому МГБ, чтобы там приняли меры по задержанию дезертира, то есть все того же Гиви. Но здесь я бы не спешил пока делать каких-либо выводов, так как это заявление может оказаться частью конфликта Гиви с Захарченко. Очень сложно себе представить, что после заявления о том, что он готов стирать с земли все украинские города вплоть до Киева, Гиви вдруг начнет продавать гаражи и надеяться, что его так просто отпустят из так называемой ДНР. Это был бы удар по репутации боевиков куда больше, чем даже смерть самого Моторолы, которого сепаратисты героизировали и которому провели торжественные похороны. Поэтому в этой информации возможны варианты. Станислав Васин, Донбасс Реали, Донецк.
Мы не интересуем вас как люди, тогда мы будем разговаривать с вами как звери. Луганский драмтеатр, который сейчас базируется в Северодонецке, поставил первый экспериментальный документальный спектакль о переселенцах «Байки Севера». На сцене переселенцы из Луганска и Крыма в образе сказочных животных вспоминают так называемые референдумы, жалуются на родственников сепаратистов и рассказывают, какую боль со своим недоверием им порой причиняют остальные украинцы. О чем молчат переселенцы? Об этом мы поговорим во второй части нашей программы. У нас в гостях режиссер документального спектакля «Байки Севера» Андрей Май, а также драматург Кристина Хоменко. 0800 300 403, телефон прямого эфира. Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Напоминаю, телефон бесплатный по обе стороны линии разграничения.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Благодаря минским договоренностям линия фронта существенно не продвинулась на украинскую сторону. Об этом в интервью журналисту Александру Лащенко заявил политический эксперт Виктор Уколов. Кроме того, по мнению эксперта, за это время за счет того, что не было активных наступательных действий, страна смогла поставить в армию достаточно много техники, оборудования и средств защиты. В свою очередь, другой гость, народный депутат Украины Игорь Мосийчук, считает, что Минск – это мертворожденный ребенок, а не путь к миру. Россия же продолжает обвинять Украину в том, что она не выполняет договоренности для того, чтобы Евросоюз продлевал против России санкции. Эти и другие вопросы обсуждали гости в студии. Вашему вниманию предоставляется фрагмент интервью.
Отже, пан Мосійчук вважає Мінськ мертво народжений дитина, а не шляхом до миру. Так, я вас розумію, пане Мосійчук, а ви, пане Уколов, як вважаєте?
Ну, хотів би лише звернути увагу, що з 12 лютого 2015 року, коли була перша зустріч в нормандському форматі саме глав держав в Мінську, фактично лінія фронту суттєво не просунулася на українську сторону. Тобто, звичайно, можна рахувати метри і сантиметри, які захопили бойовики, потім відвоювали ми у бойовиків, але насправді такого посування, яке було до 12 лютого, коли вони захопили, пам'ятаєте, там на півдні біля Маріуполя значну ділянку, коли відвоювали фактично уже роз'єднані Орло і Ордо, об'єднали знову таки, захопили Дебальцево, його вже не відбулося. І це є перша позитивна річ, якої досяг Мінськ. Тобто заморожена лінія фронту. Хоча Ігор абсолютно правий, обстріли не припиняються і люди, на жаль, гинуть. Друге, за цей час, за рахунок того, що не було активних наступальних дій, ми змогли поставити в армію достатньо багато техніки, устаткування, обладнання, засобів захисту. І це безглуздо заперечувати. Тобто це тільки завдяки тому, що не було активного наступу з ворожого боку. Ми не будемо зараз в ефірі називати цифри, скільки надійшло техніки. Це все-таки військова таємниця, не в наших інтересах українських про це говорити, але це сталося. Тепер стосовно перспектив. Ну, цілком очевидно, що президент говорив перш за все з західними партнерами, адже він з ними проводив переговори і з Путіним, а не з українськими виборцями. Тобто було б надто популістично поїхати в Берлін говорити з українськими виборцями. Але ця дорожня карта, вона може бути в інтересах України. Думаю, що зараз іде така потужна дипломатична гра довкола цієї дорожньої карти. Адже там має бути виписано послідовність дій. Ви знаєте, президент давав інтерв'ю
безпекові питання.
Українським телеканалам казав, що не буде ніяких паралельних процесів, все буде послідовно. Спочатку безпека,
потім вибори.
Пане
Вікторе, ми наведемо цю цитату, до речі, давайте от подивимося з перших вуст. Отже, Петро Порошенко, знову ж таки, в інтерв'ю українським телеканалам щодо того, яка пріоритетність. Безпекові питання і лише потім політика.
На першому етапі, тобто етапі до виборів, ми маємо отримати контроль над кордоном з боку озброєної місії ОБСЄ. Це записано в Мінську, я на цьому завжди наголошував. На другий день день після виборів ми маємо забезпечити взяття під контроль українськими військовими кордону. Це є вже зараз в Мінську, і це має бути в дорожній карті з чіткою датою і з чіткою відповідальністю.
Пане Миколо, а не вийде так, що ОБСЄ дійсно отримає контроль над кордоном російсько-українським, поки захопленим Росією? Потім проведуть вибори, і на другий день нічого не зміниться, адже ОБСЄ, ну, вони складаються частково з росіян, і до ОБСЄ чимало є претензій.
Ви знаєте, ми вже забулися, але така умова була підписана 12 лютого 2015 року. Нічого нового в Берліні не сталося. Можна не довіряти ОБСЄ, але ми маємо той інструментарій, який ми зараз маємо. Як змінити його на принципово інше, наприклад, завести туди НАТО чи об'єднані війська Будапештського меморандуму країн, можна лише фантазувати, але ОБСЄ там вже є на місці. І до них так само є достатньо багато претензій. Власне, ви бачите, що відбувається. Зараз Україна не пішла на значні поступки, тому у Берліні не досягнено якихось значних домовленостей. Все воно ніби, як би казали, в Україні вели ми поводі.
А Захід тиснув, на ваш погляд, Оланд і Меркель на Порошенка чи ні?
Я думаю, що тиснув Путін. І це безумовно, але Путіну нічого не вдалося. І, власне, ви бачите, після цієї зустрічі прес-конференції, брифінги провів Порошенко, Оланд, Меркель. Путін дуже коротко і втік. І далі замість нього говорив Пісков. Чому? Тому що похвалитися нічим.
Каковы альтернативы минских переговоров? И когда Украине все же предоставят безвизовый режим с Европой? Подробнее об этом не только слушайте в нашем медиа-обзоре.
В интервью украинским телеканалам президент Петр Порошенко назвал альтернативы минским переговорам военное решение конфликта на Донбассе и открытое наступление на Российскую Федерацию. Глава государства также отметил, что те, кто призывает отказаться от минского процесса, ставят целью отказаться от временно оккупированных территорий Донбасса, используя логику территории в обмен на мир. Такие заявления противников Минска украинский президент назвал безответственными. В свою очередь политолог и экс-нардеп Тарас Чорновіл рассказал в интервью «Апострофу», что только благодаря дипломатическим переговорам удалось остановить масштабное военное наступление России на Украину. Политолог посоветовал властям Украины начинать военные операции на Донбассе только в том случае, если будут силы провести парад победы не в Донецке и Луганске, а на Красной площади в Москве. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что сегодня на повестке дня стоит вопрос передачи украинским властям контроля над Дебальцево. Согласно Минским соглашениям, подчеркивает министр, Дебальцево должно контролироваться Украиной. Об этом пишет «Новое время». Более того, президент Петр Порошенко заявил, что после завершения отвода сил от линии разграничения в Петровском, Золотом и станице Луганской, эта работа должна продолжиться еще в четырех местах, в частности в Дебальцево. Но что об этом думает Москва? Российская сторона абсолютно не согласна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Иными словами, эта идея пока абсолютно нереалистична. Россия на это не пойдет, и аргументов, которые могли бы ее переубедить, у Украины нет. Если бы международное сообщество поставило вопрос ребром, либо Россия отводит войска, либо завтра будут введены новые санкции, российские власти, возможно, призадумались бы. Но пока у России нет никаких причин браться за это. Украина стала на шаг ближе к безвизовому режиму с Евросоюзом. Еще неделю назад в неофициальных беседах евродепутаты говорили, что ЕС может не успеть принять законодательные инициативы по так называемому suspension механизм. Механизм приостановки безвиза с третьими странами, к которому привязан и украинский вопрос. Об этом пишет газета «Сегодня». Однако буквально пару дней назад после переговоров на высшем уровне процесс сдвинулся с мертвой точки. По словам украинского главы государства Петра Порошенко, президент Европарламента Мартин Шульц обещал обеспечить большинство во время голосования без виза с Украиной. А suspension механизм будет согласован в ближайшее время, но точно до саммита Украины и ЕС 24 ноября. По прогнозам экспертов, голосования могут состояться как раз накануне саммита, во время пленарной недели в Европарламенте, с 21 по 24 ноября.
Оплата поставок воды на неподконтрольную территорию может лечь на плечи украинских налогоплательщиков. В Луганской области водоканал уже поставил на занятой сепаратистами территории воды на сумму в 270 миллионов гривен. Но ни копейки оплаты за это не получил. Сепаратисты обвиняют в сложившейся ситуации украинскую власть. Якобы та не выплачивает социальные пособия и пенсии, а также не подписывает соглашение по поставкам воды, заключенное в Минске. В свою очередь, украинская сторона заявляет, что все документы уже давно подписаны, и оплаты должны были начаться еще в сентябре. Если в ближайшее время сторонам договориться не удастся, то областная власть может попросить у государства компенсацию на продолжение гуманитарных поставок воды.
Долг за поставленную воду на неподконтрольную территорию Луганской области уже достиг 270 миллионов гривен. Но сепаратисты пока не торопятся расплачиваться. Кроме того, так называемый уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнега обвиняет украинские власти в том, что они требуют погасить этот долг, не выплачивая социальных пособий и пенсий. К тому же, по его словам, Киев не подписал соглашение, согласно которому должны проводиться расчеты за воду. Предлагаю послушать цитату из его заявления, опубликованного на одном из сепаратистских интернет-ресурсов.
270 миллионов гривен – это по тому тарифу, который утвердил Киев. Но дело в том, что дополнительное соглашение, которое определяет ответственность по ранее переданной воде, оно еще обсуждается. Украина так и не предложила расчетов.
В свою очередь, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Луганской облгосадминистрации Виталий Сурай нам рассказал, что все необходимые документы уже подписаны. Так, договоренности по оплате поставок воды на неподконтрольную территорию были достигнуты еще весной. В течение лета решались технические и юридические вопросы, и уже осенью должна была начаться оплата.
До середины августа были проведены мероприятия по установке приборов учета, подписаны соответствующие договора, согласованы опять же в Минске. Приняты были тарифы. Вот, и тариф вступил в силу с 24 августа. Вот, поэтому все договоренности, которые были в Минске на трехсторонней контактной группе, они были реализованы.
Несмотря на это, по словам Виталия Сурая, до сих пор с неподконтрольных территорий на счета водоканала не поступило ни копейки. Напомню, поставками воды в захваченные сепаратистами населенные пункты занимается Попаснянский водоканал. Предприятие перекачивает туда 90% добытой и переработанной воды. И в течение почти двух лет делает это бесплатно. Из-за отсутствие оплаты водоканал имеет задолженность за электроэнергию более 120 миллионов гривен. В сентябре энергетики уже отключали объекты водоканала, и поставка воды на неподконтрольную территорию прекращалась. Но в ситуацию вмешался Международный комитет Красного Креста. Организация оплатила 2 месяца поставок электроэнергии на водоканал, чтобы не оставлять без воды практически 600 тысяч человек. Но глава пресс-службы комитета Алина Мурзаева тогда же и предупредила, что это единоразовая помощь.
Это не классическая наша деятельность. Действительно исключительная мера, и она будет произведена только однажды.
Как водоканал будет рассчитываться за электроэнергию после этих 2 месяцев, не знает никто. По словам директора департамента ЖКХ Виталия Сурая, завтра вопрос расчета за поставленную воду вновь будет подниматься на заседании экономической подгруппы в Минске. Но если договориться не удастся, тогда областная власть будет просить деньги у государства на компенсацию гуманитарных поставок воды на неподконтрольные территории. Алексей Виноградов, Донбасс. Реалии.
Правда ли, что ученые так называемой ДНР получили первый патент в Российской Федерации? Об этом сообщает информационное агентство пророссийских сепаратистов. Однако в самой России, где ученые получили патент, изобретатели считают украинскими. Именно так указано в документах. Что же происходит на самом деле? Разбирался Александр Демченко.
Подконтрольные группировки ДНР информационное агентство ДАН сообщает, что ученые Донецкого политехнического университета, которые остались в Донецке, первые в так называемой республике, получили российский патент на изобретение. Подробности сепаратистским СМИ рассказывает доцент кафедры промышленной теплоэнергетики ДОН НТУ Дмитрий Пархоменко.
Федеральная служба России по интеллектуальной собственности под номером 162553 выдала группе ученых Донецкой Народной Республики патент на разработку устройства термоэлектрический преобразователь.
Донбасс Реалии удалось получить копию титульного листа, описание полезной модели к патенту, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации. На нем указан список из 6 изобретателей, среди которых и Дмитрий Пархоменко. Однако в документе, выданном Российской Федерации, все они прописаны с кодировкой UA. Это означает, что изобретатели в российском реестре патентов числятся как украинские ученые. Заместитель директора научно-исследовательского института интеллектуальной собственности НАН Украины Андрей Дорошенко считает, что в этом нет ничего странного. Ни в одном международном реестре или списке нет такого понятия, как ДНР или ЛНР.
Так по-другому быть не может. Дело в том, что Россия, как и любая другая страна, использует международные соглашения, работает в рамках международных соглашений. Вот. Во Всемирной организации интеллектуальной собственности таких стран, как ДНР или ЛНР, нету, понимаете, как их нету, так сказать, везде на карте мира в любой цивилизованной стране. То есть они могут быть только принадлежать только к Украине, или то есть являться гражданами Украины, либо гражданами стороны там, Российской Федерации или еще какой-то из реально существующих и признанных государств.
Руководителям ОРДЛО важно создать видимость научной жизни, развития, образования и международного сотрудничества, считает директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев.
Критическая ситуация находится, собственно, в образовательной научной сфере в целом. Учитывая, что и Донецк, и Луганск были образовательными центрами, там работали и институты, связанные с Академией наук Украины. Мнение, позиция людей, которые являются не только специалистами в своей сфере, исследователями, учеными, но являются в силу традиции общества, еще и моральными авторитетами, критически важна. Поэтому сигналы о том, что может быть, может начаться нормальная жизнь, да, что каждый может реализоваться. Это важно не только с точки зрения внутреннего патриотизма мобилизации, но и с точки зрения сохранения просто кадрового потенциала.
Выгодным, по словам Ермолаева, это может быть и Россия, которая может использовать остатки научного потенциала Донбасса в коммерческих целях.
По целому ряду направлений, особенно в области горных наук, машиностроения, высоких технологий, легализация, открытие, разработки или технологического решения позволяет просто отобрать от этого предпринимательский оборот. И России это просто выгодно, да? Вот, использовать на рынке то, что еще рождается.
Как ранее в эфире «Донбасс Реалии» заявляла директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова, Донбасс в ближайшем будущем ждет падения уровня промышленного производства и научного развития. При этом спасительным для региона может оказаться создание производственных кластеров и технопарков. Александр Демченко, «Донбасс Реалии».
Интервенция, подобная той, что в Украине. Так говорят эксперты о событии, произошедшем 60 лет назад. 23 октября 1956 года демонстрациями молодежи началась антисталинистская революция в Венгрии. В ночь с 23 на 24 октября 1956 года советские войска реализовали без согласования с властями Венгрии план «Волна» по подавлению народного движения силами находившегося в стране особого корпуса. Бои с повстанцами шли недели. Одновременно проходили переговоры представителей СССР с властями Венгрии. Как известно, вторжение в страну привело к гибели с обеих сторон примерно 2500 человек, свержению реформаторского правительства Имре Надя и захвату власти просоветским временным рабоче-крестьянским революционным правительством Яноша Кадара, на совести которого казнь более чем 200 активных участников сопротивления, включая и премьера Имре Надя. О том, как отметили годовщину революции в этом году, в интервью журналисту Михаилу Соколову рассказала корреспондентка «Радио Свобода» из Будапешта Мария Лопатто.
Мария, добрый день. И хотел вас спросить, как отметили этот 60-летний юбилей событий в Венгрии 23 октября 2016 года?
Здравствуйте, Михаил. 60-я годовщина революции 56-го года оказалась очередным инструментом в руках политиков. Как говорят историки, как в частности говорит Янош Райнер, руководитель центра 56-го года и историк, он говорит, что в настоящее время 56-й год и празднование утратило всякий смысл. То есть сам символ этой революции утратил свой смысл, потому что политики используют память, связанную с этим событием, в своих актуальных целях. В частности, партия Фидес и ее руководитель Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, даже на годовщине, которая состоялась вчера, перед зданием парламента, он подчеркнул, что как 60 лет назад для венгров была важна борьба за свободу, борьба за суверенитет, так и сейчас нужно отстаивать борьбу за суверенитет венгерский и каждой страны члена Евросоюза перед Брюсселем. То есть он выступал против инвазии Брюсселя в миграционном вопросе, разумеется, который сейчас для партии Фидес, правящей, является чуть ли не самым важным в ее риторике. Собственно, для правящей партии это инструмент очередной, но и для оппозиции тоже, потому что оппозиция, в частности Ференц Дюрчен, бывший премьер-министр Венгрии, а нынешний руководитель партии «Демократическая коалиция», он выступал на демонстрации тоже вчера во время празднования и сказал, что Виктор Орбан предал память революции, память революционеров, предал символ революции. И сам он выступил на демонстрации, которая называется «Смоем унижение». Естественно, цель демонстрации, которая собрала представителей левых сил, левых партий, было выступить против нынешнего правительства. То есть они тоже использовали годовщину 60-летия революции в своих целях, чтобы свергнуть настоящую власть. Хотя, например, партия МСП, партия социалистов, признает, что в одиночестве им не свергнуть партию Фидес, и им нужна поддержка правых сил, правых демократов. Собственно, само празднование вылилось в такое противостояние. На улицах собралось очень много народу, и не только празднующие, которые слушали речь Виктора Орбана и официальные празднования перед зданием парламента, но и в основном левые силы, которые собрались на большую демонстрацию. По оценкам, было несколько тысяч человек, около 3-4 тысяч человек, которые вооружились свистками и пытались заглушить речь Виктора Орбана. Но им это удалось не полностью, потому что тоже вылилась сейчас эта история в целый скандал. На площадь перед парламентом не всех пропускали. То есть людей, активистов, которые вели себя неподобающе, как того не хотелось организаторам, или приходили со свистками, с криками, их не пускали на площадь, против чего сейчас выступают сами оппозиционеры, выступают и говорят, что нельзя пускать на празднование венгров. И что еще хотела добавить, что это вылилось в настоящее противостояние, и даже это было очевидно на картинки, которые нам показывали оппозиционные и официальные телеканалы. Первый канал венгерского телевидения, М1, например, показывал картинку, как Виктор Орбан читает свою речь перед толпой народа, которая ему аплодирует. Оппозиционные показывали Виктора Орбана, речь которого заглушается свистами оппозиции. То есть мы даже видели абсолютно разную картинку.
Это «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет о свежих новостях.
Для реализации программы децентрализации в Украине в 2016-2021 годах Агентство по международному развитию США выделило 50 миллионов долларов. Об этом сообщает урядовый портал. Как заявил в ходе церемонии открытия программы министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, территориальные громады получат средства на реализацию проектов, а именно на разработку стратегических планов и градостроительной документации, внедрение электронного управления, применение лучших практик по созданию центров предоставления админуслуг и на развитие инфраструктуры. По словам Зубко, сегодня участниками программы стали 25 громад. Следующие 25 будут отобраны в марте-апреле следующего года и еще 25 в сентябре-октябре 2017 года. Подписание соглашения о сотрудничестве между Луганской и Ровенской областными государственными администрациями состоялось сегодня в Северодонецке. Документы подписали губернаторы областей Юрий Горбус и Алексей Муляренко. Об этом сообщает пресс-служба Луганской обладминистрации. Стороны договорились об объединении усилий для реализации государственной политики в сфере обороны, создания условий, необходимых для развития сотрудничества во всех сферах и отраслях, развития территорий, обмена опытом в областях социально-экономической и гуманитарно-культурной жизни. Экспертиза службы безопасности Украины подтвердила подлинность большинства документов из переписки помощника президента Российской Федерации Владислава Суркова. Об этом в эфире телеканала 112 заявил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук. По его словам, содержание отдельных опубликованных файлов совпадает с документальными материалами, которые изымались СБУ при обыске в рамках уголовного дела, связанного с расследованием действий сепаратистов на Закарпатье. Ранее организация украинских хакеров «Киберхунта» заявила, что взломала переписку Суркова и обнародовала документы, в частности, план по дестабилизации Украины, который был в переписке Суркова с его помощником Карповым.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, о чем молчат переселенцы. Завтра в Киеве состоится премьера документального спектакля «Кабаре. Байки Севера». Поставил Луганский драмтеатр. Это первый такой экспериментальный проект, насколько я понимаю, в стенах Луганского драмтеатра. Обсудить этот проект мы пригласили режиссера, куратора специальных проектов Национального академического театра имени Ивана Франко Андрея Мая. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
А также Кристину Хоменко, которая выступила драматургом в этом проекте.
Здравствуйте.
Друзья, напоминаю, что вы полноправные участники нашей дискуссии. Очень интересно ваше мнение. 0800 300 403, телефон прямого эфира. Можете звонить прямо сейчас. Сейчас звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Андрей, к вам вопрос. О чем ваш спектакль? Расскажите, что это такое? Очень странно, что в Луганском драмтеатре, да, появился вот такой проект. Как вам пришла такая идея?
Идея пришла просто. Добрый вечер. Мы это не только я, да, вы говорите, как к вам пришла такая мысль. Ну, в общем-то, есть направление украинской новой драмы, одним из кураторов которых я являюсь, и мы люди, которые занимаемся или работаем в театре, и, соответственно, есть ощущение, что ты живешь в том времени, в котором ты живешь, и на своем месте можешь
что-то
языком театра говорить о тех проблемах, в которых ты живешь, да, потому что театр – это очень сильный инструмент воздействия, это, и, кроме того, это очень сильная возможность выстраивать прямые диалоги, и у нас в Национальном театре Франко идет спектакль «Дневники Майдана», он был создан уже 2 года назад, и, в общем-то, это такая последовательная моя работа в области политического театра, и последней работой вот и стал спектакль в Луганском областном академическом театре, который сейчас работает в Северодонецке. Почему такая идея пришла? Потому что Петер Шварц – это человек, который живет в Берлине. В прошлом году провел фестиваль в разных городах Украины, который был посвящен теме войны и рефлексии на тему войны, рефлексии в театре. В Северодонецке был заключительный день этого фестиваля, и в Северодонецке мы показали наш спектакль о том «Монолог военного психолога», который был создан как такой, тоже я в нем режиссер, а Эльвин Арзаев драматург и актер. И впервые этот спектакль был показан в Москве для независимой прессы там ночью. Это были такие наши партизанские поездки в Россию. И вот мы показали его в Северодонецке, и мне показалось, что вот этот тезис о том, что, вы знаете, там Восток не знает Запад, а Запад не знает Восток, да, в принципе, люди не обладают сами по себе коммуникацией, да, и в том же Северодонецке во время фестиваля были обсуждения, где людям было достаточно сложно начинать говорить. А это говорит, в принципе, о замкнутости и закрытости.
В каком смысле сложно? Просто вы говорили, давайте обсудим, и было молчание, появилось молчание.
Да нет, не в этом смысле, да, потому что мы предупреждали, о чем наш спектакль, да, и говорили, что этот спектакль, в общем-то, говорит о том, что происходит у вас, и, может быть, кому-то не хочется этого, вы можете уйти. Но это был фестиваль, и в фестивальной программе были разные спектакли, и из Польши, и развлекательные спектакли, да, но люди не готовы были обсуждать, да, то есть мне показалось тогда...
Тема табуированная каким-то образом.
Не в табуированности тема, не важно, какая тема есть, важно, что мы готовы об этом говорить на кухне, но мы не умеем об этом общаться, нет культуры общения как таковой, да, и вот эта капсульность такая, да, для меня есть характеристикой, что ли, отношений домайдановских в стране, некая такая капсульность, да, и тогда вот у меня появилось предложение, давайте сделаем коммуникативный спектакль. Спектакль для зрителя, спектакль, который будет не страшным, не историей ужасов Донбасса, которые там есть, а историей личной правды тех людей, которые там живут и которые сейчас работают в театре. Мы предложили этот проект с Петером Сергею Дорофееву, который директор театра. Он поддержал эту идею, и дальше, в общем-то, все завертелось и закончилось это премьерой в июне в Северодонецке на сцене театра. И туда сознательно были приглашены абсолютно разные люди. Это был и генеральный консул Германии, и руководитель областной администрации Гарбуз, и Луганской, и критики из-за рубежа, из Германии, журналисты Коль Тару из России, журналисты из Белоруссии, зрители из Германии и Украины. И, в общем-то, это была такая широкая дискуссия о том, что происходит с нами.
Кристина, тоже к вам вопрос, и к вам, Андрей. Завтра у вас премьера в Киевском клубе «Атлас». О чем спектакль? Чего ожидать людям, которые, ну, вот, хотят или интересуются туда прийти? Как-то вы расскажите о нем, продайте его, грубо говоря, зрителю.
Ну, в спектакле форма, которую мы определили, это документальное кабаре. документальная, потому что все диалоги, вся драматургическая текстовая часть, которая создана, она создавалась в процессе общения нашего с героями. У каждого из четырех актеров был свой драматург.
В частности, у вас был свой подопечный актер.
Да, у меня Татьяна Прис. Да, она завлит Луганского театра, и это была ее такая первая большая роль на сцене. Вот. И ни одного слова в этом спектакле не добавлено нами. Это все расшифровки, это все с того момента, как мы общались с актерами и их слова. А форма, которая была выбрана режиссером, это документальное кинокабаре, потому что кабаре как формат, оно имеет, если исторический, политический контекст, то есть это в коротких номерах, грубо говоря, да, обсуждение и посылы в зал заданных тем. И у нас каждый герой выступает по очереди, есть ведущий, вот как раз Таня, моя героиня. Вот. И вот в формате кабаре выступлений таких героев трансформируются из костюмов зверей в финальную часть.
Давайте послушаем отрывок из спектакля «Байки из севера».
Серед мого оточення моя мама найбільший сепаратист. Вона ж так р'яно за це голосувала. Тому це те, що вона хотіла. Цю голубинку! Ми з нею на цю тему вже не розмовляємо взагалі. Мама ж є мама. Я ж нічого не можу їй. Тим більше, що люди, приєднані Совєтському Союзу, можливо, вони в чомусь бачають, що це добре буде.
Вот в связи с этим очень несколько вопросов возникает. Первый вопрос, почему актеры говорят на украинском, ведь, скорее всего, они русскоязычные. Это что-то значит?
Это все значит, и актеры, их четверо, они говорят, двое актеров говорят на украинском языке, а двое актеров говорят на русском языке. Никто не форматировал интервью, они говорили на том языке, который они выбрали. Например, Татьяна сознательно в своей жизни общается на украинском языке. Вот она завлит театра, да, это ее позиция. Мы не просили переходить. Единственное, что мы просили, говорите на том языке, который вам удобен. Инна, это еще одна героиня, она тоже, она актриса театра, она после возвращения из России выбрала свою позицию, что она сознательно переходит и общается только на украинском языке, и двое актеров они говорят на русском. Таким образом, спектакль двуязычен, да, есть два героя украиноязычных, два героя русскоговорящих, и для нас это не является как бы проблемой. И, конечно, тут есть сознательные вещи, которые мы ничего не переводили и не купировали. Ну, вот такой ответ.
Вот в нашей студии уже несколько раз были представители, актеры, драматурги театра переселенца. Это, наверное, корифеи вот такого жанра документального о переселенцах в Украине. Вот у них спектакли, они зачастую, на такие тяжелые темы. Это пребывание в плену, это впечатление военного медика, это отношение детей с военными. У вас же это в таком легком, несерьезном жанре кабаре. В принципе, можно его назвать даже каким-то образом юмористическим, да? Считаете ли вы это уместным?
Да, я считаю это уместным, тем более, что театр переселенца, как бы это вторичный театр в стране, да, потому что первично, если говорить об истории появления документальных проектов, то, конечно, они связаны не с театром переселенца.
Я имею в виду о переселенцах именно, вот эту
да, да,
тему.
Да. Но, понимаете, когда я попал в Северодонецк, и я посмотрел на улицы, и вот, например, спектакль «Лято», он сложный, это монолог, он жесткий, он без купюр, он с такой очень жесткой пощечиной президенту Порошенко, да, то есть он абсолютно, то есть мы не боимся быть некрасивыми по отношению к той власти, которая сейчас есть. Да, то есть она тоже должна отвечать за то, что происходит. И когда мы выбирали формат кабаре, мы понимали, что здесь мы можем делать то, что мы хотим. Здесь мы используем тот дискурс, который сформирован в отношении каких-то людей, которые, в принципе, далеки от политики. Почему, например, у нас все у нас кабаре, и все в костюмах зверей, да, потому что есть, вот там на Донбассе живут звери. Мы пошли в театре, нашли костюмы из детских спектаклей, которые уже списаны в этом театре. Мы одели, актеры выбрали себе зверей, и голосами зверей и людей говорят с теми, кто приходит, о том, что их волнует. Это разные темы, темы, от которых ты хохочешь, темы, от которых тебе становится страшно. И самое главное, что в процессе спектакля, как мне кажется, потому что спектакль подразумевает еще после него обсуждение, оно будет завтра, у тебя снимаются вопросы, в принципе, во что одеты эти люди, почему они себя так ведут, у тебя остаются свои размышления, что делаешь ты. Понимаете, что делаешь ты сейчас в стране на своем месте? Развлекательно это, да, потому что я считаю, что в этом случае для того, чтобы... А спектакль идет без антракта 2.20, он большой достаточно для зрителя, и он простой. И там очень много попсы, такой там какой-то аллегровый, который звучит. Вот этого фона, вот этого, которого никто не запрещает, вот этого культурной грязи, которой в жизни очень много, и на которую мало вообще обращают внимание. И мы в процессе спектакля пытаемся дать возможность зрителю ответить на вопрос, блин, а что же все-таки настоящее вот в этих людях, вот, которые одеты так загадочно ярко на фоне такого прекрасного бордового занавеса эпохи сталинского ампира, который мы там нашли, в этом беснующемся кабаре, потому что, по моим ощущениям, мы с вами сейчас сидим в студии в Киеве, и для большинства наших граждан, которые продолжают ходить в рестораны, войны нет. Это все, это вся история прекрасного кабаре, в котором все можно. И актеры, которые... Вы задавали вопрос, что завтра ждать зрителю, который придет. Крушение шаблонов представления о театре. Потому что с ними будут общаться не так, как они к этому привыкли. Спектакль будет... Они будут хохотать и плакать одновременно. С ними будут общаться интерактивно. И, к счастью, неудобно для зрителя.
0800 300 403, телефон прямого эфира, звоните к нам, говорите, интересны ли вам такие подобные проекты, пошли бы вы на них, если бы премьера состоялась в вашем городе. Кристина, вот к вам вопрос, вот одна из участниц говорит, цитирую, наверное, для меня было бы проще раздеться и просто стоять голой на сцене, чем раскрывать душу. Это Анна Живица говорит, вы работали с Татьяной, как она отнеслась к этой идее, что было самого страшного из ее рассказов лично для вас?
Ну, изначально наша работа строилась таким образом, что мы не имели... Ну, то есть спектакль создан за очень короткое время, буквально там 2 месяца, там, в 2 поездки наши за 2 недели, да, набран общий текст там за 4 дня каждое. И из этого уже выстраивалась структура. То есть когда мы начинали работать, не было какой-то заданной темы, вот мы должны проговорить то-то, то-то. То есть ты первый раз встречаешься с человеком, выбираешь актера, и ты просто, ну, входишь с ним в зону доверия абсолютного, и мы разговаривали о ее жизни, о всем, что у нее произошло. И после этого мы вместе уже и с нею, и с командой обозначали какие-то самые важные и ключевые моменты для нее. И мы обговаривали то, что в самом начале, что если будут какие-то вещи, которые вы в процессе скажете, а потом не захотите этим делиться на сцене, то вы, ну, как бы можете это сделать и отказаться.
Вам трудно было, как киевлянке, вы киевлянка, насколько я понимаю, да, вот это все вас слушать, вы понимали о том, о чем вам рассказывают, вот ваше личное ощущение, что было труднее всего для вас лично?
Не сказала,
или что... вам было интересно, с каким чувством это сопровождалось творчество?
Не могу сказать, что, ну, здесь, с моей точки зрения, было бы уместно употреблять такое слово, как интерес или трудно, потому что, ну, это живая работа, ну, с человеком, и понимание этой ситуации, понимание того, что, ну, для нее, как для человека, важно. И для Тани была очень важна семья, и вот тот момент, который звучал в... выставили из спектакля, это ее слова про отношения с мамой. Вот,
мама что сторонница сепаратистов.
Да, она переехала сейчас вместе с семьей, с мужем и с дочкой в Северодонецк, а родители остались там. И вот именно история ее семьи, отношений в ее семье и то, что Казахстане благодаря своей мудрости какой-то она смогла, то есть они периодически ездят в бабушке, то есть у них не разорвались отношения с родителями, но это, ну, как бы долгий и сложный процесс переживаний, потому что когда они уезжали, родители остались там, и шли обстрелы, и они не имели связи. И как
еще
они...
и семейный конфликт на это накладывался, то есть такое непонимание политическое, да?
Ну, семейного конфликта здесь не было, когда и шел вопрос о жизни или еще о чем-то. Вот, то есть как такового конфликта. Были просто обозначенные позиции, ну и человеческие отношения, то, что мы семья, и понимание со стороны родителей, то, что вы имеете право иметь свое мнение, и с их стороны, что это их жизнь.
Я хочу еще процитировать одного участника спектакля. Я тоже не добился решения своей проблемы, у меня нет ответов на мои вопросы, я все равно не понимаю, почему в жизни так много факторов, которые от нас не зависят. Вопрос поставлен, но решения нет, спокойствия души тоже нет. Это цитата из статьи Анны Казаковой, белорусского издания «Культпросвет», которая брала интервью. Андрей, к вам вопрос, зачем тогда это все делать, если спокойствия души нет, ответа на вопросы нет? В чем смысл тогда?
Ну, а в чем смысл искусства? Давать ответы или ставить вопросы? В общем-то, да, мы часто просто не ставим себе даже вопросы. И, в общем, этот спектакль, он не для того, чтобы находить ответы, хотя ответы в этом спектакле есть. Этот спектакль состоит из 4 частей. Это, первая называется «Развлекательная», где зритель активно развлекается. Вторая – «Драматическая», где идут драматические истории актеров. Третья – «Романтическая» – это их мечты. Четвертая – это «Утопия». И все эти части реалистичны. Четвертая часть идет на английском языке. Это такая утопия о том, как видят, что ли, нас, какой ресурс видят в нас из-за рубежа. То есть некий такой мужчина, весь в золотом, с прекрасными серебряными женщинами, говорит на плохом английском языке о том, что мы должны сделать для того, чтобы у нас что-то произошло. Ну и по факту у тебя появляется вопрос, а, собственно, что решаешь ты в своей жизни? Для меня этот вопрос в этом спектакле сюжеты образующие, да, что ты решаешь в своей жизни, что зависит от тебя. Я искренне благодарен актерам, потому что это достаточно сложная, профессиональная, самоотверженная работа с очень сложным материалом, где ты говоришь от имени себя одновременно, от имени какой-то белочки, потом возвращаешься к себе, потом ты становишься еще кем-то. Это технически очень
сложная
вещь.
Чтобы слушатель задумался, завтра Киев, Атлас Викенд, 17:00, спектакль «Байки Севера», билеты еще в продаже.
19:00, да.
Приходите, у нас в гостях был режиссер Андрей Май и драматург Кристина Хоменко. Не переключайтесь.
История. Личность. Владимир Смоленский. Родился донской казак в 1901 году в городе Луганске Екатеринославской губернии в семье казачьего офицера-полковника. В 1917 году будущий поэт ушел в Белую армию. После войны попал во Францию, где получил среднее образование и поступил в высшую коммерческую школу. Жил в Париже в очень тяжелых материальных условиях, но для него это было не главное. Смоленский хотел творить. Первые его стихи появились в печати в 1929 году и далее более 30 лет публиковались в различных изданиях: парижских «Перекрестки» и «Возрождение», в брюссельском «Вестнике», в американском «Новом журнале», в мюнхенском «Альманахе Мосты». Уже в 1931 году мир увидел его первый сборник стихов «Закат», в котором он вспоминал про свою казацкую родину. В 1938 году Владимир Смоленский стал участником парижской литературной организации «Кружок казаков-литераторов». Смоленский гордился своими корнями, и большинство стихов было именно про его малую родину. Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет о свежих новостях.
61% внутренне перемещенных лиц, опрошенных Киевским международным институтом социологии, не ощущают предвзятого отношения к себе. Об этом свидетельствуют результаты опроса. При этом 3% опрошенных переселенцев ощущают предвзятое отношение к себе постоянно, 11% периодически, 21% ощущает единичные случаи, 5% было тяжело ответить на вопрос. Среди тех, кто испытывает предвзятое отношение к себе, 50% сообщили, что ощущают подобное отношение со стороны обычных людей, то есть коллег или соседей, 31% от госслужащих, 30% от арендодателей, 22% от работодателей, 10% от учителей, докторов и 4% от правоохранительных органов. Как известно, Министерство социальной политики поставило на учет более 1,5 миллиона вынужденных переселенцев из зоны АТО и аннексированного России Крыма по состоянию на сегодняшний день. Сегодня утром в Мариуполе в микрорайоне Восточный прошли тактико-специальные учения служб гражданской защиты города. Об этом сообщил на своей странице Facebook руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. Губернатор отметил, что это были показательные учения для глав новосозданных объединенных территориальных громад, мэров городов, руководителей райгосадминистрации и руководителей военно-гражданских администраций. По сообщению, Жебривский остался доволен действиями спасателей, полиции, медиков, которые, по легенде учений, ликвидировали последствия обстрела жилого дома. Украина перейдет на зимнее время в ночь 29 на 30 октября. Стрелки часов необходимо будет перевести на 1 час назад. По зимнему времени рассвет и сумерки будут наступать раньше. В прошлом году часть территории Украины не переходила на зимнее время. Это касалось аннексированного Россией Крымского полуострова, а также отдельных районов Луганской и Донецкой областей, где фактической властью являются сепаратисты из группировок ЛНР и ДНР, признанных в Украине террористическими.
Спасибо. Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Владимир Удовченко за звукорежиссерским пультом. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на частотах. Мариуполь и Счастье, 88 FM, Севердонецк, Лисичанск и Рубежная, 88,2 FM, Волноваха, 103 FM, Авдеевка, 95,7 FM, Славянск и Краматорск, 90,4 FM, Маринка и Красногоровка, 95,3 FM. Скоро нас услышит Бахмут. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.